студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Это новостной дайджест выходного дня. Сегодня воскресенье, и мы сразу переходим к новостям. Владимир Путин не стал вакцинироваться от COVID-19 на камеру, подчеркиваю, потому что не хотел обезьяничать. Об этом сам президент рассказал в эфире телеканала «Россия-1». По словам российского лидера, прививка на камеру все равно не даст достоверности, ведь в шприц можно набрать не саму вакцину, а, например, витамины.
Ну, витамины он привел самыми последними. Он там пошутил, что и апельсиновый сок можно, и, в общем, все что угодно может быть в этом шприце. Поэтому какой смысл обезьяничать на камеру, вот это, вот делать такой демонстративный шаг, когда надо просто сделать реальный шаг? Особых побочных эффектов Владимир Путин после вакцинации не испытал. Через несколько часов после прививки он почувствовал некий, даже не боль, а некий дискомфорт в области, собственно, прокола, да, куда вошла игла. Но там со временем это все ушло. Сейчас, если там надавить на место прокола, то чувствуется этот дискомфорт, но как такового постоянного такого ощущения уже нет. Перед сном Владимир Путин на всякие пожарные положил рядом с собой градусник. Утром он почувствовал, что его так слегка поламывает, но температуры не было. Собственно, вот на этом все побочные эффекты и закончились. Но вот как считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегии развития Игорь Шатров, в принципе, в России нет необходимости лидеру делать на камеру вот такие шаги.
Мне кажется, вообще в России ситуация уникальная. У нас достаточно грамотные граждане, и у нас не так развито антипрививочное движение. Ну, достаточно, видимо, еще запас прочности нашей образовательной системы советской, но и надеюсь, что и российская постепенно выходит из кризиса, и, в общем-то, люди понимают важность вакцин, важность прививок, им не надо объяснять на личном примере, так, знаете, как детям малым до такой степени доходить, чтобы и президент уже показывал, как он делает прививку.
Вот такие предположения у Игоря Шатрова. Но напомним, что в России уже 3 официально зарегистрированных вакцины, на подходе еще несколько, и вовсю уже поставлена вакцинация первой вакциной, да, это «Спутник-Ви». Да. Причем, если для Москвы, Питера и Московской области и Ленинградской открытие прививочных центров в торговых центрах это уже как бы такая обыденность, то для жителей мелких городов это стало, ну, такой неожиданностью, когда в торговых центрах они обнаружили вот эти вот прививочные пункты.
На месте привычных им магазинов, да? В прошлом.
Ну, видимо, да. Учитывая, что достаточно много магазинов все-таки закрылись, не пережили локдаун, то...
Да, уже новые заехали. Президент России Владимир Путин также сказал, что рассчитывает на снятие масштабных ограничений в стране к концу лета, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет. Ну, точнее, он ожидает снятия в тот момент, когда сформируется иммунитет, но предполагает, что это должно случиться к концу лета, и даже называет цифру 70% взрослого населения должно быть привито, чтобы этот самый популяционный иммунитет сформировался. Но на данный момент, опять же, разные цифры. Я вот не совсем понимаю, почему на сайт stopcoronavirus.rf не прикрутить еще один счетчик, сколько у нас получили вакцину, первый и второй этап, потому что приходится журналистам лазать по региональным Минздравам, по региональным оперштабам, потом суммировать это все, вычитать, делить на ноль и так далее.
Я надеюсь, тебя услышат.
Да, я надеюсь, что меня услышат, но, тем не менее, есть цифры, например, от центра имени Гамалеева, Сомали Александр Гинзбург, глава этого центра, озвучивал 14 марта, что спутником ВИ привились около 7 миллионов человек. Российский фонд прямых инвестиций тоже 15 марта называл цифру в 3,5 миллиона человек, но с учетом получения уже второго этапа. И на тот, да, и на тот момент это был лучший показатель в Европе именно с точки зрения первого и второго этапа. А вот если брать только первый этап, то мы по темпам некоторым европейским странам уступаем. Причем так достаточно прилично. В той же Британии уже 35 миллионов человек получили первую прививку. В России, ну вот по самым позитивным подсчетам, 8 миллионов.
Я тебя чуть-чуть только поправлю, ладно, если ты позволишь. Не 70% привитых, а 70% имеющих иммунитет.
А это вместе с переболевшими?
Это вместе с переболевшими, конечно.
Но я сейчас пытаюсь высчитать именно, сколько даст иммунитета вакцина. И вот учитывая нынешние темпы, в среднем это 154 тысячи человек в день, это будет приблизительно 17% к концу лета будет привито.
Дело в том,
если темпы не нарастят.
Дело в том, что очень многие ждут выхода в свет, массово имеется в виду, разумеется, эпивак короны. У меня очень многие знакомые не идут прививаться, потому что ждут именно новосибирскую вакцину. Ждут, когда она поступит, чтобы привиться именно ею. Поэтому тут...
А чем мотивируют?
Ну, все по-разному. У кого-то есть там хронические заболевания, да, хоть и спутник ВИ, он, в принципе, показан категории 65+, проведены все эксперименты, но так или иначе он содержит все-таки, пусть и убитый, но живой ген вируса. А эпивак корона новосибирская, он же полностью искусственно выведенный, вот этот ген коронавируса, поэтому он как бы так считается, по крайней мере, у населения, у моих многих знакомых, более безопасным, что ли, для людей возрастных и имеющих хронические заболевания. В общем, там у каждого своя мотивация. Кто-то где-то прочитал, что все-таки эпивак корона будет иметь более длительный эффект, более продолжительный.
А это не врач определяет, какая тебе вакцина
подойдет? По идее, должен врач. Но вот я говорю, у меня очень многие знакомые не идут прививаться именно из-за того, что ждут выхода эпивак корона. Поэтому вполне возможно, что когда эта вакцина тоже встанет вот на такое промышленное производство, то темпы вакцинации будут наращиваться.
Сейчас сделаем паузу, после нее к следующим новостям.
Слушайте «Радио Спутник».
Поблажки закончились. Центробанк России приступил к отмене ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса и последовавшего за этим локдауна. Изначально вводили ограничения до 30 сентября 2020 года, но затем их продлили.
И вот теперь с 1 апреля они перестают действовать. Перестают действовать рекомендация банкам удовлетворять запросы предпринимателей и физлиц о реструктуризации кредитов. С 1 апреля за просрочку задолженности снова будут начислять пени, неустойку. Прекратит действие рекомендация не выселять должников из жилья, подлежащего взысканию. То есть вот этот вот, считай, год, да, были такие ограничения наложены. Теперь все, эти ограничения сняты. Хотя тут тоже такой момент спорный. У нас по законодательству, если это единственное жилье у человека, то, ну вот что бы ни случилось, какая бы задолженность ни была, его не могут выселить. А если это не единственное жилье, то тогда, ну, видимо, просто чтобы не распространялся коронавирус, чтобы сидели дома. Также будут отменены послабления в области создания резервов на потери по кредитам для корпоративных клиентов. Для граждан малого и среднего бизнеса послабления остаются в силе до июля 2021 года. Но, в принципе, российская экономика довольно уверенно выходит из этого экономического кризиса, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Я думаю, что все вот эти вот послабления и ослабления требований к банкам, они были введены на тот период, когда был тяжелый для нашей экономики, он был чрезвычайный и, соответственно, для банков, поскольку его клиенты вот в лице малого и среднего бизнеса и физических лиц, они не могли регулярно выполнять свои вот эти вот кредитные обязательства. Сейчас мы понимаем, что у нас, если вот этот вот пандемический период до конца не преодолен, то, во всяком случае, прошла его острая фаза, раз, и, в общем-то, экономика уже начинает потихоньку выходить вот из этого состояния и выходить на положительные траектории развития.
Ну и для понимания всей картины, да, вот за все время действия вот этих рекомендаций Центробанка, в том числе и за время налоговых каникул, банки получили больше 3 миллионов обращений граждан. Если быть точными, 3 миллиона 357 тысяч обращений о реструктуризации. Рассмотрено 99% из этих обращений, и одобрены были 2 миллиона обращений вот этих. То есть порядка 60% от всего числа рассмотренных обращений. Уже проведено почти 2 миллиона реструктуризаций на общую сумму 895 миллиардов рублей.
Угу. Ну вот ковидные послабления потихонечку отменяются, экономика оживает. Что касается самого коронавируса, он пока тоже никуда далеко не уходит. Да, темпы снизились, но тем не менее сегодня зафиксирован небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Оперштаб зафиксировал 9088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в целом по стране, по России, и больше всего в Москве 1878, в Петербурге 701, в Московской области 610. Ну вот привычная уже нам тройка. Но тем не менее, на уровне 9000 пока
держится. Да, накануне вообще было 8885 случаев выявленных. Ну как бы эти цифры, скажем так, год назад пугали, сейчас уже так обнадеживают.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. В Барселоне в субботу провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие 5000 человек. Все они стали зрителями концерта группы Love of Lesbian. Это мероприятие станет тестом для организаторов массовых мероприятий.
Да, между прочим, этот концерт проходил не онлайн, а офлайн, именно с присутствием зрителей. Все 5000 перед концертом сделали экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2, смерили температуру, естественно, всех заставили надеть маски. Как отмечают местные СМИ, 6 человек не смогли попасть на концерт из-за положительных тестов. То есть тесты делали прямо на входе.
То есть это настолько экспресс-тесты, что сразу давали результат?
А ты такие не проходил? Нет, ты не проходил.
Но я проходил их, когда я проходил, они были вот типа неделю ждите,
это
а потом
да,
еще
потом,
неделю
а потом
ждите.
Появились уже ближе к концу локдауна, появились новые экспресс-тесты, которые именно экспресс-тесты. Тебе делают укольчик в палец, пускают капельку крови, и он, знаешь, работает по принципу, там три таких пометочки, одна, значит, нет антител, не болел, вторая, болеешь прямо сейчас, а третья, наличие антител. И вот куда эта вот капелька крови добежит, такое у тебя и состояние. Я такой тест уже делала, поэтому я точно знаю, что такие тесты существуют, такие тест-системы. Вот, собственно, в Барселоне использовали что-то, нечто подобное. Прямо на входе делали тесты, мерили температуру, и только после этого запускали в зал. Ну, ты говоришь, 6 человек не смогли пройти этот этап проверки. На проведение мероприятия выдали разрешение конкретно местные власти, то есть это не уровень государственный. Да? Все зрители согласились на наблюдение врачей в течение 14 дней после этого концерта. И, собственно, вот этот эксперимент и покажет, как много людей после этого концерта заразились. То есть результаты будут известны 13 апреля, и вот результаты этого эксперимента и станут таким маркером для организации будущих концертов и вообще культурных мероприятий. Можно такое количество запускать в зал или нельзя? Или еще можно посидеть немножечко дома? Но, что примечательно, сам концерт закончился нетипично рано, поскольку вот парадокс. В Барселоне сейчас действует комендантский час с 22 часов. Ну, то есть комендантский час есть, локдауны не снимаются, но при этом проводятся эксперименты с проведением концертов. Мне кажется, это больше связано уже, наверное, с тем, что люди засиделись, ну и представителям искусства тоже как-то надо зарабатывать. С моим мнением также согласен академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Здесь трудно сказать, насколько увеличился риск, с учетом, что все были в масках, и к тому же, очевидно, большую часть носителей наверняка выявили при входе. Поэтому я думаю, что риск был не такой уж большой, а в принципе они, наверное, потом вот этот метод смогут использовать и при других массовых мероприятиях, потому что люди, конечно, устали от изоляции. И уже кроме самого ущерба от вируса идет ущерб уже от изоляции, депрессия развивается. Поэтому людей надо немножко повеселить.
Вот так.
Повеселить и расслабить, да? Все-таки снять коронавирусное напряжение.
Все-таки хлеба и зрелищ, лозунг, девиз, не устаревает с течением веков.
А только разнообразные появляются, да? Да. Виды хлеба.
Виды хлеба и виды зрелищ. Но, тем не менее, вот этот вот лозунг хлеба и зрелищ, он
вечен.
Он вечен, наверняка.
Делаем паузу и дальше идем. Иск Крыма к украинской стороне из-за водной блокады будет не абстрактным, а конкретным. Его выдвинут против 3 граждан Украины. Иск будет выдвинут бывшим депутатом Верховной Рады Андрею Сенченко и Рифату Чубарову, а также действующему Мустафе Джемилеву.
Да, Джемилеву, действующему депутату, возглавляющему так называемый Меджлис крымско-татарского народа, который запрещен в России и признан экстремистской организацией. Глава парламента Крыма Владимир Константинов пояснил, почему именно к этой троице будет предъявлен иск. В Крыму исходят из того, что эти конкретные граждане Украины неоднократно, в том числе и в СМИ, заявляли о своей непосредственной причастности к организации водной блокады. И в Крыму вот такие заявления и организацию вот этой водной блокады приравнивают к попыткам геноцида и физического уничтожения людей. Но при этом в самом Крыму не питают каких-либо иллюзий по поводу удовлетворения этого иска. Главная цель этого обращения в суд заключается не в том, чтобы их наказать, а в том, чтобы продемонстрировать, что Крым есть, и в Крыму нарушаются права человека. Об этом рассказал в эфире «Радио Спутник» председатель Крымской общественной организации «Центр политического просвещения» политолог Иван Мизюхо.
Я все-таки считаю, что данные иски преимущественно носят политический характер. Крым, инициируя эти иски, еще раз обращает внимание мировой общественности на нарушение прав человека на территории полуострова со стороны Украины. Не думайте, что в Республике Крым такие наивные должностные лица, которые думают, что в международных судах российский Крым на 100% сможет добиться правды.
Ну, это вот к вопросу о двойных стандартах. Действительно, но в Крыму никто не питает никаких иллюзий, а просто продолжают жить привычной жизнью и продолжают искать пути решения собственных проблем, в том числе и с водой. И несколько вариантов уже предложено, рассмотрено и даже реализовано.
Делаем паузу, идем дальше.
Радио «Спутник».
Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили колонию, в которой отбывает срок Алексей Навальный, и проверяли они там информацию об ухудшении его здоровья.
Выяснилось, что у него болит нога. Он попросил доставить ему уколы диклофенак для обезболивания. При этом сам Навальный передвигается, ну, ходить может самостоятельно, не требуется ему какая-то посторонняя помощь или посторонние приспособления, те же костыли, трость, там, каталка. Других пожеланий Алексей Навальный не высказал. В принципе, такая практика, когда осужденным в колонию доставляют определенные лекарства, по их требованию существует, рассказал радио «Спутник» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Я много проверял следственные изоляторы, колонии, да, места лишения свободы. И, конечно, я вам хочу сказать, что практика эта достаточно часто применяется. Объясню почему. Потому что многие заключенные зачастую, допустим, имея какие-то заболевания хронические, у них есть какой-то порядок лечения, который им там прописали на воле. И вот в этой связи они, находясь в местах уже лишения свободы, они зачастую говорят: все, мне на воле делали так, значит, мне вот нужно вот это и вот это. Другой вопрос, что, конечно, обследование всегда необходимо проводить, и не может врач без проведения необходимого обследования взять и прописать лекарство какое-то, тем более лекарство, например, какое-то сильнодействующее.
Ну, в любом случае, заявку Алексея Навального приняли официально к рассмотрению. И дальше уже будут решать, доставлять именно конкретно данный препарат или что-то другое.
Сейчас делаем паузу, и еще одна новость. Саудовская Аравия решила сделать свой вклад в борьбу с глобальными климатическими изменениями и планирует высадку 10 миллиардов деревьев. Программу озеленения государства одобрил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд.
Но при этом не стоит забывать, что, с одной стороны, действительно зеленые насаждения хорошо очищают воздух, да, но при этом эффективно действуют именно старые экосистемы, а не новые. Поэтому тут стоило бы призадуматься о Саудовской Аравии, куда направлять эти средства, считает руководитель направления «Климат и энергетика» в российском «Гринпис» Василий Яблоков.
В принципе, поглощение углеродом естественными экосистемами является естественным способом борьбы с изменением климата. Но главный приоритет здесь в сохранении естественных экосистем, потому что они гораздо более продуктивны с точки зрения поглощения углерода. ну, то есть сохранение диких лесов, поддержание пород и так далее. И высадка деревьев является как бы уже следующим этапом, когда уже предыдущие пройдены. И понятно, что в Саудовской Аравии, в принципе, с деревьями не очень хорошо. И тут вопрос в средствах, условно, куда их направить.
Ну, а если все-таки решат засадить свои пустыни, то калининградский опыт им в помощь. В Калининградской области очень много песчаных дюн, которые без лесных насаждений любят погулять под порывами ветра. И когда-то еще это была действительно серьезная проблема. Несколько населенных пунктов не успели эвакуировать. Дюны пришли ночью и засыпали полностью поселки вместе с людьми. Проблему эту придумали, как решить, некий лесник Эфа. Он изобрел способ, как пески засадить хвойными вот соснами. Мачтовые сосны там у них везде растут. Специальные клети делаются, чтобы сосенку не сдувало. Корень сосенки облепляется черноземом, и она сажается вот в эту клеть, в песок. И вот если ее не сдует ветром, то вот этого вот черноземчика, небольшого комочка, им вполне достаточно, чтобы пустить корневую систему.
Я думаю, с деньгами Саудовской Аравии они найдут специалистов, которые
привезут с Украины чернозем и засадят.
Знают, да, как сажать деревья в условиях пустыни, и все сделают верно. Спасибо большое, Дарья Чередник. Мы
и
говорим
Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.